Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалий». Дневное шоу с Еленой Юрченко.
Добрый день! В эфире «Радио Крым Реалии», в студии Елена Юрченко. Вы слушаете «Дневное шоу». Это новая программа «Радио Крым Реалии». Она выходит каждый день в 12.10 на средних волнах на частоте 549 АМ. Вы можете также слушать нас в Крыму на частоте 105,9 FM и на сайте «Крым Реалии». Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей материковой Украины телефон студии 044 490 2905.
Тема дня.
Тема нашего эфира сегодня – борьба с коррупцией на материковой Украине и в Крыму. Что необходимо для успешной борьбы с коррупцией? С какими сложностями сталкиваются активисты? Можно ли считать череду громких отставок среди крымских чиновников борьбой с коррупцией? На эти и другие вопросы мы поговорим с нашим гостем. У нас в эфире украинский журналист, военный корреспондент, координатор общественной организации «Стоп коррупции» Роман Бачкала.
Добрый день всем. Можно сказать, не только украинский, но и крымский журналист.
Здравствуйте. Роман, вы крымчанин, родом из Джанкоя. Давно были там последний раз?
Надеюсь, не последний, да. Как военные говорят, крайний. Это было вот как раз во время завершения процесса аннексии. Я помню прекрасно тот день, когда мы приехали в Крым, моей съемочной группой. Мы поехали изучать обстоятельства побега Януковича, вот, и так оказалось, что сразу другая тема началась для наших съемок. Вот, и уехал я из Крыма после вот так называемого референдума на следующий день после этого события. Я помню, мы отправились в Феодосию, морпехи еще продолжали держать оборону вот на территории своей воинской части. И вот мы с ними там обнялись и уже встретились потом на материковой части. Вот это был вот тот крайний день, после которого я не возвращался в Крым. Ну и пока не собираюсь.
Для многих Джанкой ассоциируется с железнодорожной станцией, куда деваться. А чем для вас памятен этот город?
Вы знаете, Джанкой действительно всегда был крупным железнодорожным узлом. Не зря этот город назвали воротами Крыма. И куда бы ты ни отправлялся, будь то направление Керчь, Феодосия или же Евпатория, Симферополь, Ялта, все равно Джанкой обязательно пришлось бы проехать. Вот. И кроме железнодорожного вокзала, одного из крупнейших в Украине, там было вагонное депо, локомотивное депо. Все эти предприятия сейчас стоят. И теперь Джанкой тупиковая станция. Я видел свежие фотографии, на которых ну, просто больно смотреть на ржавые рельсы, на пустой вокзал, как будто бы это декорация к съемкам какого-то фильма о зоне отчуждения, где вот просто никто не живет. Вот так вот сейчас выглядит Джанкой. Вот. А памятный он, наверное, даже больше не сам город. Я, поскольку такой, скажем так, любитель природы, мне больше запомнились степи, вот этот северный Крым, запах севаша, да, звук, вот эти крики чаек, вот, наверное, больше такие ассоциации. То, за чем я скучаю, я бы так сказал.
Роман, вы координатор общественной организации «Стоп коррупции». Расскажите о ней.
Эта общественная организация была организована мной и рядом активистов, волонтеров, журналистами в 2014 году. Нас объединяло понимание того факта, что дальше так жить нельзя, как мы жили. Вот. И война, она стала только катализатором всех тех проблем, которые имелись и ранее. И, естественно, что мы также не могли оставаться в стороне и что-то хотели менять. Вот. Каждый из нас спросил себя, что мы можем, что мы умеем. Вот. И мы, как журналисты, наверное, умеем делать какие-то сюжеты, расследования. И мы вот так организовались в некое такое движение. Долгое время оно оставалось неформальным. Потом уже мы зарегистрировались как общественная организация. Мы стали делать журналистские расследования, которые делаем и сейчас. Кроме того, наша организация уже объединяет и юристов, правозащитников, каждый из которых в своей профессиональной деятельности занимается чем-то, и параллельно это вот как некое такое хобби, волонтерство, некое служение интересам общества. Вот буквально сегодня утром я вернулся из Черновицкой области, где у нас уже по сложившейся традиции был наш такой очередной антикоррупционный слет. Съехались представители нашей организации со всей страны. У нас уже более 30 представительств. Вот, в этот раз были люди, и, кстати говоря, из зоны АТО, Краматорск, был Северодонецк, Константиновка, Святогорск и другие регионы. И приятно, что эта инициатива, она пробуждает желание что-то менять во многих людях. То есть это, я бы не сказал, что это уже некая частная инициатива там моя или какого-то узкого круга людей. Наверное, сейчас каждый из нас что-то хочет сделать помимо своих каких-то профессиональных обязанностей. Мы исходим, и я лично считаю, что в таких условиях, в которых оказалось государство, нельзя просто оставаться в стороне и говорить, ну вот есть чиновники, они получают свою зарплату, вот пусть они страну меняют, а мы подождем. Ну, то есть мы точно не из категории диванных критиков, поэтому стараемся что-то делать реальное.
В эфире «Дневное шоу» на радио «Крым Реалі». У микрофона Елена Юрченко, гость студии, украинский журналист Роман Бичкала. Роман, однажды вы написали, Украине необходимо антикоррупционное АТО. Как вы видите такую операцию?
Да, действительно. Вот так бы я и сейчас бы повторил, готов подписаться снова под этой фразой. Речь идет о том, что нужны серьезные системные операции, которые бы... Вот как мне нравится, как это в Италии происходит. Слышим, да, иногда по телевизору или читаем в интернете, что там арестовано 300 представителей мафии, 20 судей, там 30 прокуроров. И все это происходит одномоментно. Почему важно одномоментно и масштабно, чтобы представители, скажем так, неких коррупционных группировок, я бы так их называл, организованных преступных группировок, чтобы они не успели отреагировать, защититься дорогими адвокатами, убежать, спрятаться и так далее. Поэтому это нужно делать только широкомасштабно и одномоментно. Примерно нечто подобное в Украине уже было. Не помните, была серьезная операция по борьбе с янтарной мафией, в которой принимала участие и прокуратура, и военная прокуратура, полиция, СБУ, НАБУ. А потом мы помним недавно, хоть кто-то и критикует эту операцию, я считаю, что она таки была полезной, когда одномоментно задержали десятки руководителей налоговой. Не вижу ничего плохого в том, что их потом свезли всех в Киев. Здесь они были изолированы от возможности влиять на следствие. Вот я имею в виду, такого рода операции действительно нужны. Вот. А точечные некие задержания, аресты, они, к сожалению, особого фона, ну, скажем так, общего фона особо не меняют. Угу. Я бы просто, знаете, вот делил на сферы, да, то есть вот берем конкретную сферу и конкретно по ней работаем. Вот могу просто, не знаю, сколько у нас для этого времени, но могу долго перечислять эти сферы.
Такой вопрос. С какими сложностями сейчас сталкиваются антикоррупционные активисты?
Ну, я бы сказал так. Слово «сейчас», может быть, уберем. Почему? Потому что эти сложности всегда были. В любом государстве свободные активные граждане всегда вызывали некое недоверие власти, да, потому что они представляют некую для власти опасность. Хочу сказать, что мы никакой опасности не несем. Мы мирная организация, мы проводим акции только законным путем, закон не нарушаем, но при этом вот вам живой пример. Я вернулся из Черновцов, как уже сказал, вчера за нами там следили сотрудники СБУ. То есть за нами велась наружка, наблюдение, мы это обнаружили, эту машину, можно сказать, задержали, и лица, которые в ней находились, они в итоге были вынуждены признать, что они сотрудники службы безопасности.
У нас есть звонок из Одесской области. Слушаем. Здравствуйте. Алло. Добрый день. Алло. Нет, к сожалению, звонок сорвался. Будем надеяться, что еще нам перезвонят. Очень интересно услышать мнение Одесской области по поводу антикоррупционной деятельности наших активистов. Или, может быть, вам захотят рассказать о каких-то будущих идеях для вашей деятельности.
В Одесскую область тоже нужно ехать, там с коррупцией большие тоже проблемы. Вот. И поэтому вот этот пример, да, слежки СБУ, он показывает, что за нами приглядывают, да, то есть как-то стараются контролировать каждый шаг. Вот, ради бога, нам скрывать нечего, пожалуйста, катайтесь, но возникают вопросы, для чего, да, потому что, к сожалению, против членов нашей организации неоднократно уже были нападения, жгли машины, избивали, вот, то есть, как бы, разбитые камеры – это вообще, как вроде как, какая-то уже повседневная ситуация, или там нарушение, которое квалифицируется по 171 статье Уголовного кодекса, то есть, это тоже уже какая-то стандартная история, поэтому вот, с такими вещами, да, приходится сталкиваться.
Это часто или изредка? Все-таки речь идет о том, что правоохранительные органы должны бороться с коррупцией, а не с антикоррупционерами.
Ну, вы понимаете, здесь в данном случае больше даже борются не органы, а скорее сами коррупционеры. Поскольку часто коррупционеры, они же, это же не какие-то вот коррупционеры. Это частые представители тех же самых правоохранительных органов, других органов власти. Вот. И, к сожалению, они обладают серьезным ресурсом, вот, но, опять же, я не из, скажем, фракции зрады, я не говорю, что все вот так ужасно и плохо, нет, все-таки правоохранительные органы нас защищают, есть и положительные примеры, о которых я тоже могу говорить, например, для нас было удивительно, когда все-таки в суд пошло дело о нападении на нашего активиста, скажем так, крышевателем одной из точек незаконной добычи песка вот под Киевом, сейчас этот бизнес процветает. И так вот, и жена этого злоумышленника, она шишка в Генеральной прокуратуре. И тем не менее, прокуратура Киевской области подала это дело в суд, и я уверен, что этого человека ждет наказание. Хотя я точно знаю, что на следствие была попытка давления со стороны, да, этой мадам. И она, естественно, пыталась воспрепятствовать преследованию законному ее мужа, но, тем не менее, дело в суде.
Спасибо. У нас вторая попытка дозвона в студию.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день, Харьков. Роман, ну смотрите, мы прекрасно знаем об Авакове, о его рюкзаках, вышках. И толку какого? Знаем о Гонтареве. И толку? Как вы на это смотрите? Спасибо.
Спасибо вам.
Вы знаете, по поводу рюкзаков Авакова, я как раз среди тех журналистов, кто эту тему поднимал и делал расследование об этом. В общем-то, благодаря этому эта тема и стала резонансной. Вот. Что касается хода следствия, то могу сказать, недавно был разговор об этом с Холодницким Назаром, антикоррупционным прокурором. Это дело находится у них. Набуева расследовала. Им понятны уже практически все обстоятельства закупки этих рюкзаков и где там были нарушения. Но антикоррупционная прокуратура пока не готова подписывать обвинительный акт, передавать дело в суд, поскольку есть опасения, что это дело там развалится. Почему? Не потому, что там прокуратура не хочет работать. Я вижу тут другие причины. Просто многие сотрудники полиции, члены комиссии конкурсной, которая принимала решение, да, по тендерам, по закупкам, они сейчас говорить не хотят. Вот здесь как раз уместно будет слово «сейчас», потому что, ну, министры не вечные, да, и, возможно, тот, кто не хочет говорить сейчас, захочет говорить потом. Поэтому я уверен, эта история еще найдет продолжение, но, возможно, через некоторое время.
Вот тут интересный момент, о котором я бы хотела поговорить. Как мы видим, обществу нужны яркие истории с законченным четким финалом. В то же время не всегда четкий финал может быть быстрым из-за работы следствия.
Да, это, конечно, проблема. Мы все аплодировали, когда то же самое вот НАБУ уже упомянутое, да, задерживало там буквально одного за одним топ-чиновников, и я уверен, сейчас будет еще очередная порция, и не одна, но общество уже, ну, немножечко привыкло к тому, что их задерживают, да, уже все хотят, чтобы были конкретные посадки, чтобы дела передавались в суд, чтобы были приговоры, да, и чтобы уже ребята отправлялись в колонии строгого режима или каких-то других режимов, но несли наказание, одним словом. Я, кстати, не уверен, что в каждом случае нужно именно сажать, пусть возвращает ущерб государству. Это же миллиардные бывают истории. Больше пользы будет, если у них эти деньги, чтобы конфисковать, забрать, вернуть, чем от того, что он будет просто сидеть в камере. Тут еще надо тоже регулировать моменты наказания. Вот. Но что касается вот принятия решений, то здесь есть большая проблема. И прежде всего она заключается в том, что до тех пор, пока не будут реформированы суды, все остальные усилия будут множиться на ноль. Мы можем создать еще 3 НАБУ, 4, 5, НЗК и прочие органы, но если в конечном счете будет коррумпированный судья, то мы ничего не изменим. Какие это могут быть меры, кроме реформирования? Да, обсуждается вариант создания антикоррупционного суда, в чем я, например, не уверен, что нужен именно отдельный антикоррупционный суд. Вполне достаточно, я думаю, было бы создание антикоррупционной палаты уже в имеющихся. Это было бы гораздо быстрее, и это бы могло заработать уже сейчас, а не через годы.
У нас еще один звонок. Днепропетровская область. Алло.
Алло, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот это я слушаю вас, и Романа слушаю. У него работа добавится сейчас. Вот это же организация громады, сельские советы организовывают. Это ж княжество, уместное княжество, удельное княжество. Тут же все родственники лезут и всех избирают, всех родственников. Я не знаю, что оно дальше будет. Это такое коррупционное болото, что я не знаю, как оно будет бороться с ним.
Спасибо.
Правда, есть в этом правда. С одной стороны, административная реформа необходима, и укрупнение громад имеет массу преимуществ, но в то же время действительно, что происходит в данном случае? Концентрация ресурсов, да, вот неких там финансовых средств и земли, которые вот все ждут, да, принятия неких решений по земельной реформе и возможного создания рынка земли с последующей ее продажей. Поэтому укрупнение громад, конечно же, интересно коррупционерам. Мы уже отслеживали ряд таких историй в Закарпатской области, где уже были выборы по новой административной реформе. В Киевской области сейчас тоже такая борьба происходит. Мы ожидаем сложные выборы в Броварском районе, где интересные, вкусные, скажем так, сельские советы объединяются. Вот. Безусловно, к сожалению, вынужден констатировать, что этот процесс сопровождается в том числе и желанием коррупционеров прийти к власти. Но опять же, чем отличаются местные выборы от выборы в ту же Верховную Раду? Тем, что все-таки человек конкретно, проживающий в конкретном селе, он знает, за кого он голосует. Не за какой-то некий список, а за конкретного человека. Поэтому просто думайте, за кого вы голосуете. В конечном счете, это все-таки ваша ответственность. Не покупайтесь, не продавайте свое будущее за 100 гривен, за 200, за некий пай, мешок зерна или там пакет с гречкой.
Спасибо. Одесская область не может нам дозвониться, но они передали вопрос. Спрашивают, как вы относитесь к лишению Михаила Саакашвили украинского гражданства?
Сложный вопрос, неоднозначный. С одной стороны, просто нужно его рассматривать в комплексе, да. У меня есть товарищ, я так издалека зайду, он сам родом из Азербайджана, живет в Украине уже 10 лет. У него здесь родилась дочь, он здесь женился на украинке, купил квартиру, платит налоги, создал туристическую компанию. И он до сих пор не может получить гражданство. Хотя он это пытается сделать. Но каждый раз его отправляют по огромному кругу чиновников, взяток и так далее. Миграционная служба, к сожалению, не сильно изменилась. Вот. При этом тот же самый Саакашвили получил гражданство за один день. И вы знаете, это называется из серии «Как пришло, так и ушло». То есть вот, ну, это образно, да, и не совсем, может быть, точно характеризует происходящее, но мне кажется, что с одной стороны, нельзя вот так одномоментно гражданство давать, как с другой стороны, нельзя одномоментно вот так и забирать. Поэтому, с одной стороны, должна быть некая прозрачная, одинаковая для всех процедура тех, кто имеет право претендовать на гражданство. И в то же время, если есть основания в этом гражданстве отказать, у человека должно быть право защититься в суде. Вот здесь, мне кажется, самый неприятный узкий момент в этой всей истории именно в том, что это произошло, когда он не находился в Украине. Я думаю, это не случайно.
Спасибо за ваше мнение. Мы начали говорить о регионах. Я хочу перейти к нашему крымскому региону. И вопрос у меня вот какой. На ваш взгляд, почему мы не видим громких антикоррупционных расследований в Крыму сейчас?
А где мы их видим в России? Я бы Крым сейчас отдельно уже не рассматривал, да, к сожалению, в отдельности от российского дискурса. Вот. Граждане Крыма, украинцы, крымские, да, они должны просто понять, куда они попали, наконец-то, да, и открыть глаза. Власть Путина, она, к сожалению, вот этот колосс, да, на глиняных ногах, он держится в том числе и на коррупционерах. Один из столпов, да, этого, это коррупция. Это тот госаппарат, который будет стоять стеной за Путина по одной простой причине. Он закрывает глаза на их воровство. И то же самое происходит в Крыму. Поэтому ожидать каких-то чисток антикоррупционных, какой-то борьбы с коррупцией, этого ничего не будет. Будет, как и раньше, борьба с неугодными. В неких, да, случаях, когда в Кировской области там Навального за лесхоз, да, там воровство чего-то там судили. Или в других случаях это просто будут чистки, к которым крымские предатели, чиновники должны быть готовы. Я помню, я освещал конфликты уже в поствоенный период в Абхазии, в Южной Осетии, там, где коллаборационисты с российскими оккупантами создали так называемые органы власти местные и так далее. Так там уже этих чисток было несколько. Это просто технология. И те... Никто думает, что вот с их помощью, да, в Крым пришла Россия и так далее, если они думают, что это дает им некую индульгенцию или некую защиту на будущие годы, они очень сильно ошибаются, от них скоро избавятся.
Спасибо. В рядах подконтрольной Кремлю крымской власти в конце августа и начале сентября прошла серия громких отставок. Своих постов лишились руководители Феодосии, главы трех регионов Крыма, Джанкойского, Кировского и Красногвардейского. Российский глава Симферополя Бахарев подал в отставку и уволились в тот же день два его зама. Журналисты Крым Реалии попросили жителей Симферополя прокомментировать увольнение Бахарева и оценить его работу. Давайте послушаем.
Крымчане говорят.
Я ничего не вижу. Никакой такой работы сверхпроделанной. Посмотрите, какая грязь кругом. Это если бы не волонтеры, я не знаю, что тут было. Ну, не справляется, наверное, я так думаю. Я думаю, что команда была бы какая-то такая, более-менее, чтобы помогала, может быть. А так он не справляется.
Их это шо, всю разогнать надо. Вместе с Аксеновым, только вот, языком и больше ничего.
Ну, я бы не сказала, что какие-то особые сдвиги в нашем городе.
Ну, продвижки вообще... у нас вообще маленькие в городе идут, да. Понимаете? Ну, идут, понимаете? Ну, он старается, но ему, наверное, может, не под силу, или я не знаю. Ну, наверное, там что-то, думаю.
Или придумали.
Крымчане говорят.
В эфире дневное шоу на радио «Крым Реалии». У микрофона Елена Юрченко, гость студии, украинский журналист Роман Бочкала. Роман, а на ваш взгляд, почему в случае с крымскими отставками говорить о борьбе с коррупцией, можно ли говорить вообще о борьбе с коррупцией, когда мы слышим об отставках?
В Крыму?
Да.
Не, я просто думаю, Путин будет заводить своих людей, да, скажем так, варягов, москвичей, питерских. Вот. А Бахарев, это, я так понимаю, тот самый, который вот крымский, да, Бахарев, не однофамилец. И, соответственно, все те остальные, это тоже люди крымские. Ну, как минимум, Жанко, я знаю, что да. Вот. И поэтому их просто будут менять на более подконтрольных, более послушных, более прогнозируемых и на тех, на кого российские оккупанты могут в большей степени рассчитывать. Поэтому я просто думаю, это будет такая смена элит происходить, да, вот, и местные крымские, да, там, князьки, царьки, запроданцы, они будут просто отодвинуты на задний план. Я думаю, что некоторых из них еще посадят в тюрьму для того, чтобы остальные были более послушными. Вот. И, в общем-то, все это мы уже проходили, то есть, как бы, по предыдущему опыту российских оккупаций это видно. Вот. Поэтому, вот, мне кажется, это вот так будет.
Когда мы говорим о борьбе с коррупцией, то речь идет обычно о двух составляющих, как минимум. Первое – это информация о нарушениях, и второе – это влияние на власть. В случае с Крымом, на ваш взгляд, насколько общество информировано о том, чем занимаются государственные органы, как расходуют выделенные средства?
Ну, мы сейчас слышали мнение людей. Конечно, это не некое репрезентативное исследование, да, Vox Populi, но тем не менее было четко видно, что мнение людей достаточно поверхностное, да, то есть, ну, вот так они что-то где-то плюс-минус думают, да. Мнение, которое позволяет сделать вывод, что люди сильно не вникают в процессы, и мне кажется, для большинства крымчан это так и есть. Те активные крымчане с некой сознательной гражданской позиции, я думаю, большинство из них из Крыма сейчас просто выехало, да, поскольку находиться в такой атмосфере, вот в таком климате общественно-политическом, на мой взгляд, просто невозможно, да, приличному человеку, который не хочет говорить только на кухне, да, о каких-то вещах. Вот. И поэтому те, кто остался, они в большей степени сделали свой сознательный выбор в пользу того, что вот это, знаете, некий такой негласный в России общественный договор. Мы, народ, не трогаем вас, власть, вы, власть, не трогаете нас, и мы вот живем разными жизнями. Вот. Поэтому я думаю, что большинство не особо вникают и понимают, что же там на самом деле во властных кабинетах-то происходит.
Угу. У нас вопрос с помощью социальных сетей передали нам из Крыма. Спрашивают, вот коррупция в Крыму. Как Украина материковая может на нее повлиять?
Ну, во-первых, я рекомендую там открывать СРД общественной организации «Стоп коррупции». В Крыму у нас еще нет своего представительства. Готовы помогать, консультировать юридически, всеми другими возможными формами помощи оказывать. Но это так больше, конечно, в порядке шутки, хотя действительно, если есть такие желающие, если они нас сейчас слышат, мы готовы помогать. У нас есть уже опыт такой дистанционной работы, в том числе на оккупированной территории на Востоке. Вот, поэтому, пожалуйста, если есть желание, меня можно найти в Фейсбуке, мы готовы содействовать борьбе с коррупцией хотя бы в таком вот режиме, да, удаленном. Вот. А если говорить о формах некой гражданской такой деятельности, находясь там, то здесь не, ну, не стоит выдумывать велосипед только путем объединения усилий, только путем открытых публичных действий и никак иначе. Любое действие, то есть мы знаем, да, что по Конституции носитель власти – это народ, но власть этого никогда не признает до тех пор, пока власть не видит перед собой некую общность людей, да. Каждый из нас обладает одним голосом, если нас много, это уже хор голосов. Вот просто нужно объединяться в некий хор голосов, и тогда власть услышит. В том числе, я думаю, и оккупационная крымская власть.
Угу. Наше время подходит к концу, но я хочу задать еще один вопрос. Как вы считаете, насколько общество может влиять на власть в Крыму и на материковой части Украины?
На материковой части, безусловно, в гораздо большей степени. Мы это чувствуем по нашей даже деятельности, нашей организации. Наверное, уже не десятки, просто а сотни уголовных дел были возбуждены в результате наших расследований. И мы чувствуем, что власть слышит, да, власть уже не та. Власть всегда не хочет слышать в любой стране, но она слышит всегда в разной степени, в зависимости от того, насколько развиты общественные институты контроля за деятельностью власти. И в Украине все-таки тенденция положительная. Что касается Крыма, то там, конечно, ситуация, на мой взгляд, просто ужасная. И я, честно говоря, не очень представляю, как там сейчас действуют гражданские институты, в том числе антикоррупционные. Вот. Ну, просто могу только посочувствовать.
А что бы вы хотели расследовать, если бы была у вас возможность? Какую сферу вот жизни, деятельности в Крыму, что вас привлекает как представителя антикоррупционного
суда? Вы знаете, до тех пор, пока там будут находиться российские оккупанты, я не вижу смысла что-либо там расследовать. То есть это все будет только укреплять их власть там. То есть борясь с коррупцией там, мы будем налаживать, улучшать там в неком смысле нахождение в Крыму. Я думаю, первое, о чем сейчас нужно думать, и это то, чтобы как можно скорее освободить Крым. А если же уже все-таки говорить о расследованиях, то первое, что нужно расследовать, это обстоятельства аннексии Крыма, чтобы как можно скорее эти доказательства, обстоятельства были доведены до Международного суда, чтобы был создан, наконец-то, международный трибунал, в рамках которого ответственность понесли те лица, из-за которых Крым оказался аннексирован.
Кратко, вы готовы проводить антикоррупционное АТО в Крыму после деоккупации полуострова?
Конечно, готов. Как крымчанин, знаю многих коррупционеров, которые в Крыму остались и на сегодня чувствуют себя там хорошо. Вот, буду чувствовать себя плохо.
То есть вы готовы ехать, у вас
обязательно
найдете команду?
Найдем. Найдем, и команду даже не надо искать, она уже есть.
Спасибо большое. Наше время подходит к концу. Вы слушали дневное шоу на радио «Крым Реалии». Оставайтесь с нами, впереди еще много интересного. В студии работала Елена Юрченко. До свидания.
С 4 сентября слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.